дорогие друзья, продолжается эфир радиоканала «Воскресенье». И сейчас время для нашей рубрики «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня у вас, как всегда, конечно, обращения в адрес ваших организаций, письменные и устные, и очень такие непростые темы решили вы поднять в своей рубрике, темы и чиновничьего равнодушия в первую очередь, а с этим вам, видимо, и как часто приходится сталкиваться, вам и авторам тех писем, которые, запросов, которые обращаются к вам, видимо, уже так наболело.
Знаете, насчет часто обращается после наших, вот особенно радиопередач, из районов области, из Екатеринбурга, что происходят странные вещи. Вроде бы самые очевидные моменты, которые вот излагаются в их документах, в соцзащите, в частности, вот там, отвергаются. Вот с чем это связано и как это? В данном случае мне приходилось несколько раз выступать, ну, арбитром или как бы защитником этих интересов. И понятно, что тут не все так легко дается. Почему? Потому что есть какие-то вот такие закоренелые чиновничьи подходы, которые строятся на принципе не пущать. А еще вот как моя мама говорила в свое время. Говорит, слушай, ну куда вот эти люди лезут? Ведь у них на лице написано «откажите мне». Вот есть и такая категория, которая в двери боятся постучать, войти смело, требуют какие-то свои положенные им законами права. Вот это тоже. И это четко чувствуют вот черствые чиновники. Но я бы хотел сказать, что чиновники-то разные бывают. Киному хочется зайти еще раз и поблагодарить за отзывчивость, за доброту, сердечность, но нередко встречаются и такие, у которых все это по-другому. Точнее, совсем не воспринимают людей. Самое элементарное и ясное вот в предъявляемых документах имя отметается вот напрочь. К сожалению, чаще всего это именно проявляется это в соцзащитах, как бы ни странно. Хотя вроде бы вот подумать соцзащита, а человек вместо защиты часто получает нападение. И вот действительно эти вот письма я получаю такие, и вот родственники, они сетуют на сотрудников органов социальной защиты. Я еще хочу раз сказать, что не все это службы так, но во многих, к сожалению, это есть. И тут зависит, как я понимаю, вот дальше примеры я приведу, их несколько, чтобы не казалось, что вот один всего на 4-миллионную, так сказать, цифру населения нашей области, вот один там попался, всегда кто-нибудь чем-нибудь да недоволен. А тут просто идет много. И вот тут тоже важно отметить, что они в соцзащите касаются чего? Чтобы поставили хотя бы на учет, как дети погибших, их не ставят из-за всяких вот таких надуманных поводов. Лишь бы не поставить на учет, как детей погибших. Вот приведу несколько примеров. Вот письмо жительницы Кировского района Екатеринбурга Жилина Елена Васильевна. Ее отмели на том основании, что она не смогла точно указать место гибели отца. Вы, мол, предъявляете бумажку, где написано «деревня Гривка», а где эта деревня не указана. И хоть дочь погибшего желала встать на учет всего-то навсего, ее просьбы оставили без удовлетворения. Хотя документы о том, что погиб, все-то есть. Это очень странно, ведь учитывают и тех, у кого вообще мало что известно о месте гибели, о дате даже бывает неизвестно отдельных солдат. Это, в частности, относится к без вести пропавшим. Многие погибшие это уже не имеют таких сведений. Есть слово «погиб», а где чего не указано. И, кстати говоря, разве не обязанность властей, ну, не разыскать, так помочь разыскать эти сведения в архивах государственных органов, те, которые, чтобы они могли передать родственникам. В конце концов, разве недостаточно того, что было документально подтверждено, что Жилин Василий Спиридонович, служивший радистом 1-го дивизиона 841-го пушечно-артиллерийского полка, был убит 21 мая 1942 года? как убить-то еще тут сведения такие. Я их сам читал, видел эти военные документы. Убит разрывом снаряда в районе деревни Ривка и захоронен в 50 метрах северо-восточнее окраины деревни. Эти данные взяты были мною общественником, кстати говоря, из донесения полка, хранящиеся в деле 85 Центрального архива Министерства обороны и выложенные в открытом официальном сайте. Но и на эти сведения опять потребовали от нее дополнительные сведения. Но я взялся заново, провел еще такой углубленный поиск, который позволил уточнить место. Вот привожу его здесь. Почтовый индекс 243-012. Поселок Гривки Старобобовического сельсовета Новозыбковского района Брянской области. Значит, когда я выяснял это дело, сказал родственникам, ну, в данном случае, вот Елене Васильевне, что туда ездить, к сожалению, нельзя. Это место закрыто вследствие чернобыльской аварии. Другое письмо. В запросе от родственников Пищальникова Александра Павловича, проживающих в поселке компрессорного завода, есть просьба помочь установить родственную связь с ним, с погибшим на фронте в марте 45-го года в Германии. У них на руках копия извещения, что, обращаю внимание, вот особо, обратите внимание, радиослушатели, что у них на руках копия извещения, сделанная самого извещения, которое по каким-то причинам было утеряно, или ветхость такая была. И вот в этой копии указан адресат, вдова солдата Зоя Николаевна. Но по какой-то причине в копии исказили ее фамилию. Вместо Пищальникова ее пропечатали Пещальниковой. И заодно и мужа погибшего тоже через «Е». А из-за этой буковки погибший красноармеец как бы уже и не их родственник. Я провел поиск и нашел несколько документов о нем, солдате 219-й стрелковой дивизии. И во всех документах он записан только как Пещальников. Кстати говоря, там вообще ни одного Пещальникова нет военных документов. Ни его, ни других однофамильцев таких. И в этом ведь легко убедиться, если бы вошли в базу данных Центрального архива Министерства обороны. У каждого сотрудника соцзащиты, я туда не заглядывал, но уверен на 100%, у каждого из них на столе стоит компьютер, подключенный всемирной паутине интернета. Вот предлагаю им убедиться самим, что нету Пещальниковых. Еще тоже вот такой момент. Отворот-поворот, можно сказать, дали в Кировской районной соцзащите Людмиле Бубновой, дочери пропавшего без вести. От нее стали тоже требовать по системе «да и то не знаю что». Известно, что отец жил до войны в Тюменской области и призван был Маслинским военкоматом. И в книге памяти Тюменской области, в томе 6 на странице 360, извините, что такие подробности привожу, чтобы это было не просто так, наскоком, а доказательно, записано: Илюшин Прокопий Семенович, рядовой 1915 года рождения, станция Маслянская, погиб в августе 1942 года. Кавычки закрываются. Вот эти данные. Они приняли ее по той причине, что ей из Центрального архива Министерства обороны выдали справку архивную, где отец записан не как Семенович, а как Симанович. Вот такие бывают буквенные ошибочки. И хотя все остальные сведения сходятся, и год рождения, и место призыва и рождения, и дата август 42-го года, и даже фамилия, имя, отчество его жены, вот матери вот Людмилы Бубновой, не посчитали доказанным родственные вот отношения дочери и отца. Вот буквы не те. Не признали за элементарную описку в соцзащите и не приняли во внимание, что в упомянутой книге памяти три погибших брата Илюшины вписаны друг за другом – Иван, Егор и Прокопий – с одним и тем же отчеством Семеновичи. Ну, как еще доказывать, если и в свидетельстве о ее рождении отец записан Семенович? Вот непробиваемая стена на пути к получению 1 рубля 37 копеек, которые пришлось бы добавить на день дочери павшего защитника. Откуда вот труп 37? А это вот раз в годик, не ежемесячно, а раз в год. Иногда, когда повезет, вот детям погибшим, дают 500 рублей, разделите на 365. Так и хочется представить себе, вот, извините, не думаю, что это будет как-то кощунственно, но представьте себе такую вот картинку. Перед отправкой на передовую стоит суровый чиновник, который спрашивает у солдата, кто такой? Тот по форме докладывает, рядовой Илюшин, Прокопий Семенович. Нет, вы в бой не пойдете. Вы записаны в документе Семановичем, а не Семеновичем. Выйти из строя. Можете себе представить такую картинку? Конечно, до такой дикости не доходили в военный период. Слава Богу, что это вот такой формализм от Адани. Но зато сейчас, когда встал вопрос о чести и достоинстве солдат, о маломальской социальной поддержке, тут во весь свой бюрократический рост выросли непреодолимые барьеры. Много мороки с буквами и фамилиями вот у женщин, поменявших при замужестве фамилию. Я их приводить не буду, их действительно много. Но не легче и мужчинам. Вот 400 рублей заплатил за исправление чужих ошибок Паршуков Геннадий Петрович, сын погибшего свердловчанина. Ошибка в имени сына исправлена. Такой момент у него. Геннадия записали грамотеи, в кавычках взять, из сельсовета, Геннадием с одной буквой «Н». Геннадием. Его отец, Петр Алексеевич, погиб 19 марта 43 года при освобождении деревни Вязовая Калужской области и в книгу памяти вписан. Но вот потребовали еще похоронку на отца. Ну, ее уже вот нету. Я ему передал ксерокопию донесения из 139-й стрелковой дивизии, где воевал и погиб отец. Вот в этом донесении указаны и имя жены, и адрес проживания, улица Обсерваторская. Сейчас она улица Бажова. Казалось бы, чего еще нужно, а нет. Моя копия не признается за официальный документ. У них нет сомнений, что бумаге можно доверять, но признать ее не имеют права. Я их понимаю в этом плане. И копию даю обращающимся для того, чтобы они имели в семьях сведения о судьбе воинов, а заодно и облегчить, и, может быть, ускорить решение проблемы в соцзащите, где их сотрудники по проделанному письму и по этому вот поиску, часто далеко не простому, могут тоже и уже быстро выйти в официальный сайт. Тоже вот имеется в виду сайт Центрального обороны, архива Министерства обороны. И там могут убедиться в достоверности данных, пойти навстречу престарелым сегодня уже детям павших ратников и включить их без всякой мороки особой в списки детей войны. Нет, этого вот не происходит. Есть и такие случаи, которые, по моим представлениям, можно решать и без судов. Ну вот стоит только вникнуть в документы. Вот, к примеру, житель Нижней Салды Махорин Владимир Анатольевич написал, что соцзащита препятствует ему в официальном признании сыном погибшего. По простоте душевной он поделился, что в свидетельстве о рождении, выданном в отдаленном глухом сельсовете Казахстана, где он в детстве был, он записан Мохориным, не Махориным, а Мохориным. Вот при выдаче паспорта в 50-х годах, когда он подрос, парнишка-то, ошибку исправили, вписали правильно, Махорин. И все равно прицепились к сироте. Из этих описок не вносят его в число сыновей погибших. Ну вот спрашивается, ну неужели по очевидным недоразумениям и опискам надо строить такие препятствия? Эти препятствия, между прочим, оскорбляют память и о погибших, и о ратниках наших. Нельзя разве по такому вопросу или по таким вот вопросам находить коллегиальное решение без волокиты в районной или в областной соцзащите? Господи, так вот и напрашивается узбекская пословица. Быть человеком легко, быть человечным трудно. Вот так бы я закончил этот наш сегодняшний экскурс по буквоедским тропкам.
Действительно, страшно звучит. Люди, которые отдали свое здоровье, свою жизнь на полях сражений. Вот сейчас уже 70 с лишним лет прошло после начала Великой Отечественной войны, а по-прежнему как-то в нашем государстве мало что меняется, поворачиваясь лицом к людям. По-прежнему сталкиваются дети погибших с такими совершенно какими-то безумными отписками, отговорками и отказами. И, Алексей Александрович, еще одна у вас тема сегодня такая, в общем, непростая тема репрессий. Ну, сейчас, слава богу, мы, в общем, с этой проблемой уже не сталкиваемся в нашей жизни, но она еще очень долго будет аукаться вот как раз родственникам, детям, внукам людей, репрессированных в годы Великой Отечественной, после Великой Отечественной, в 30-х годах. В общем, много да. прошлось по нашей стране вот эта проблема репрессий.
Знаете, Полина Борисовна, тут действительно тема такая. Правильно вы отметили, что не сталкиваемся. Не сталкиваемся, может быть, с новыми репрессиями. Хотя кое-где проявляются такие эпизоды, когда, ну, не очень-то правильное ведется следствие. Иногда вот молодые ребята попадают под силовое такое давление, типа избивают и прочее, потом выясняется, что ни при чем. Это тоже репрессии. Правда, неофициально, их как бы сильно не фиксируют. Но сегодня мы еще не отошли вот от тех репрессий, которые были в советский период. Еще до сих пор в этом деле сказывается. Вот я почему хотел вот этот вопрос сегодня поднять. Хотя бы вот на примере моей семьи. У меня был дед, он был расстрелян. И дата как раз вот совпадает с этими днями. Завтра будет 1 февраля, и 74 года назад он был расстрелян. То есть еще до моего рождения. Что от него мне, так сказать, пришло, это, конечно, фамилия и имя. Вот я тоже задумываюсь над этим. Расстрелян дед. Я знать, конечно, не знал, он меня не ведал, не видел и не мог видеть. Но вот отец мой, он, видимо, что-то все-таки почувствовал, что уже нет его отца, моего деда, в то время. Поэтому он и назвал меня в честь своего отца. То есть я стал Алексеем Александровичем, как дед Алексей Семенович Зыков 1877 года. Я подсчитал, что ему только-только исполнилось 60 лет, пошел 61-й год. То есть я вот его уже, деда-то, пережил. Но он еще и осужден-то, репрессирован, что очень интересно для нашего времени. Как прямо написано в судебном этом деле. Судили, понятно, никакого суда, все это так огульно. Судили его за контрреволюционную церковническую деятельность. Была, дескать, церковническая такая группа, настроенная контрреволюционно. И там вот в этих делах сквозит, что он ну никак не мог и не отказывался от веры, хотя к этому его склоняли. Всяческие издевательские такие вопросы. Вот что такое, положим, репрессированный в тот период? Кого репрессировали? Он был дважды, можно сказать, подвергнут официально вот этому самому остракизму политическому и уголовному. Первым делом, когда наступила вот эта советская власть, был период НЭПа. Ну, это заигрывание с населением, чтобы как-то экономически немножко после всеобщей страшенной разрухи в России, которой не всем удалось бежать из этой большевистской России, естественно, значит, был НЭП, Он откликнулся, думал, что, ну вот, наверное, будет что-то доброе. Решили предпринимательство в деревне, заняться предпринимательством. И понятно, что мне вот гордость составляет, что у меня вот такой был дед вместе с моим отцом. Они вместе сделали, значит, еще тут с другими, Новожилов еще там, вот 2-3 фамилии еще было, крепких таких мужиков, как до сих пор, когда я приезжал последние годы, лет 20 назад, туда, на родину, их именно так и называли, какие крепкие мужики были. И вот они предпринимательски сделали нужное для деревни дело, мельницу водяную, мельницу ветряную. Я даже помню, где она стояла, ветряная, и тот я еще застал, когда 50-е годы был там, мельница ветряная, стояла на пригорке между деревней Великий Двор, где жил отец, и хутором Дягилева, где жила мама. Значит, вот, ну, они, так сказать, отец с матерью поженились. И вот между ними на пригорке стояла эта мельница. Я спрашиваю, как мельница-то? Она еще крылья были, но не шевелилась, как говорится, не крутилась. Залез туда по всяким, ну, что по цену стоит. Забрался, посмотрел эти механизмы, зарисовал в то время, потому что снова вернулся, взял бумаги, рисовал механизмы и спрашивал там у старожилов, а вот как она, чего сейчас, вот работает или нет? Нет, как забрали, так не работала ни дня. А та вот водяная мельница, где запруда и прочее, да и там тоже так, запретили, да и никто тут это самое. Добротных-то, говорит, мужиков забрали. Кстати говоря, интересный моментик такой. Забрали не только вот добротных, как говорится, мужиков, но и женщину, сказали, заодно забрали. Она категорически была против того, чтобы разрушать церковь. И у нее была хроменькая там, ну, нищенствовала, можно сказать, у церкви, у паперти часто сидела. И была у нее в имуществе всего только одна коза. И вот первый раз, это в 29-м году, арестовали и ее, ну и вот моего деда. Кулаками объявили, естественно, все вот это дело ликвидировали. Вот будто бы не нужна мука для крестьянина, живущего на земле. Будто бы не нужно кожевенное производство, которым там было. Вот они шкуры обрабатывали и прочее. Дегтякуренную там устроили, такую мастерскую. Делали сани специально в избе по-черному, значит, в бане по-черному распаривали эти дела. Все это нужное дело. Кому-то это нужно было делать. Нет, это кулацкое дело. В результате все это вот было порушено, в нищету погрузилась вся вот эта деревня и прочее. Отобрали дом, а дом только-только вот он построил, я видел остатки дома в Великом дворе, а переда крупные увезли в сельсовет, где был недалеко от них сельсовет, вот, и там построили, его разобрали, бревна пометили и снова собрали. И вот этот двухэтажный дом, в котором я был, вверху библиотека, внизу кинозал, ну, значит, вот танцульки там устраивали. Вот такие переда. И еще был магазинчик, там скобяной товар и прочее. Ну вот буржуи, не буржуи. Но нужно это или нет народу было? Вот эти вот, ну, предприимчивость, какая-то хозяйственность. Как потом его стали обвинять, потом обвинения сняли, что столб для мельницы ветряной, он, мол, дескать, привлек кого-то со стороны. И тут они доказали, что нет, они вдвоем с сыном ставили этот тяжеленный, в общем-то, большая древесина, так сказать, должна быть установлена, использовав систему полиспастов. Как они до этого додумались, для меня это загадка. Хотя я вот инженер, но знаю, что это такое, сделать эти вещи. Короче говоря, первый такой вот, когда всего лишили, потом в скорости освободили его из тюрьмы, этой, он вернулся в село, уже никакого имущества, ничем заниматься нельзя, и тогда он целиком посвятил себя церкви. Был староста, очень уважаемый человек был, Правда, немножко, как моя мама говорила, слегка картавил Алексей Семенович. Вот. И вот он был при церкви. И когда пошло вот это вот гонение, и в 37-м году его забрали, он не отказался от веры. И его вот вместе с другими забрали. Но я к чему это веду? Это репрессии, которые стали известны где, что и как. Только вот недавно, буквально лет 12-15 назад, эти сведения были обнародованы. Тогда, когда вот новый режим пришел в страну. Но я бы хотел сказать о других репрессиях. Вот мостик к нашей теме. Не то, что вот я тут разохотился рассказать о своем родственнике, о своем дедушке. О репрессиях, которые не были объявленными. Эта репрессивность до сих пор соблюдается. Это я так называю необъявленные репрессии в нашей стране в отношении солдат, защитников Отечества, в отношении без вести пропавших, которые по советской идеологии, если неизвестно, что и как погиб солдат, при каких обстоятельствах, предполагая худшее, предполагая подлое, мерзкое, дегтем вымазанные судьбы этим советским строем. И вот это вот необъявленные репрессии, их давно-давно пора объявить, что это незаслуженное оскорбление. Уже 60 с лишним, 70 лет проходит, а они до сих пор чистятся без вести пропавшими. Не погибшими, а без вести пропавшими. Хотя был указ президента России в 93-м году, когда составлялись книги памяти и прочее, чтобы их учесть как погибшими, как убитыми на фронте. И вот эта вот репрессивность, она до сих пор во многих зацементированных головах бывших политработников сквозит. Далее, оскорбительное отношение тем, кто попал в тяжелейшие условия и попал в плен. И до сих пор вот это гуляет с легкой руки, с легкого поганого языка этих бывших политработников, вот этого идиотского маргинального режима, что военнопленные что-то такое вот ненадежное. И это особенно поражаюсь, когда читаю воспоминания бывших военнопленных, кому вот удалось пройти через два лагеря, через немецкие, а потом еще через советские, вот эту систему недоверия, что они многие годы вынуждены были скрывать, что вот была такая тяжелая судьба. И до сих пор еще мало признаны, и можно сказать, ну, о них не пишут до сих пор, о них не говорят. А это ли не репрессии? И мы ставим, вот я все больше и больше убеждаюсь в том, что это нужно говорить, ставить проблему признания заслуг всех, кто, ну, не был явным предателем, оказавшийся в плену. Чтобы эти люди не были, так сказать, неофициально репрессированными и изгоями в обществе, мы ставим вопрос о том, чтобы уравнять подход и отношение в обществе и у государства к тем военнопленным, которые были вот у нас в плену и погибли в плену, или там вернулись. Как это было у союзников? У наших союзников, которые попадали вместе с нашими в плен, к фашистским, так сказать, палачам и прочее. И у тех, что удивительно, шли, и, значит, им перечислялись денежные содержания, ну, на сберкнижке, по-нашему говоря, у них там на счета, время их пребывания в плену. Им дали очередное звание. Их тут же переобмундировали и выдали новое обмундирование, чтобы они приехали героями в свою страну из плена. Они в годы войны имели поддержку по международным конвенциям, по линии Красного Креста. И это спасло жизни тысячам этих военнопленных союзников. У нас же 57% от попавших в плен было истреблено. И истреблено не немцами, не только немцами, точнее сказать, а именно вот этим безжалостным, отвратительным, каким-то жестоким, с рабской идеологией, подходом вот этой власти к своим же соотечественникам. 57% от тех, которые были рядом с ними, были в плену другие, и там 3, около 4% только погибших от других. Рядом были. Красный Крест посылал постоянно поддержку им, посылки. Они имели право переписки с своими родственниками. Может, не так часто, но 2-3 записки, там, письма в месяц. А наши вообще были лишены этого дела. Даже тогда, когда они были, так сказать, освобождены из германского плена и попали в лапы, так сказать, этих смершевцев, этих опричников советского строя, они не имели права переписки, и родственники, вдовы и прочее мечтали узнать хоть где, что и чего. То есть мы будем выступать жестче и жестче по поводу того, чтобы страна становилась цивилизованнее. Слава Богу, сегодня просматривается такой подход и такое изменение отношения к военнопленным и вообще к солдатам Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, точнее сказать.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Действительно, остается нам хранить в память и уважение в наших сердцах, молиться за тех, кто погиб на полях сражения, кто, как говорится, пропал без вести, значит, тоже погиб, сражаясь за нашу Родину. Я думаю, что это то, что мы можем, и то, что мы должны делать. Ну и в завершении передачи давайте назовем, как всегда, ваш адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, всегда запасайтесь ручкой, когда мы ведем нашу передачу по вторникам. Вот в это время, а также, вы знаете, всегда можно выйти на любую нашу передачу в интернете, если наберете «Праврадио». Это латинскими буквами «Праврадио.ру». И там найдете в аудиоархиве на сайте нашей передачи, чтобы помнили. А так запишите адрес для ваших писем и запросов. Индекс 620-075, повторяю. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Ну, это абонентный ящик 41. И приемы я веду, общественные приемные. Это на Ленина, 52, корпус 1А. Повторяю, проспект Ленина, дом 52, корпус 1А. Это рядом с киностудией, там в глубине, так сказать. Зыков Алексей Александрович.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В нашем эфире, как всегда, мы встретимся ровно через 2 недели. А я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.